Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божии. Аскетический опыт» и том 2. Дух – сила души. Каким образом соединены силы души с самой душою? Образ соединения непостижим, так как непостижим образ соединения тела с его чувствами, зрением, слухом и прочим разнообразным осязанием. Чувства тела оставляют тело в то время, когда оставляет его жизнь, уносится из него отходящую душою. Значит, телесные чувства принадлежат, собственно, душе, и когда она пребывает в теле, делаются как бы чувствами тела. Отсюда вытекает необходимое естественное последствие. Способность души чувствовать то же, что чувствует тело, сродство души с телом, не та совершенная противоположность, которая опрометчиво приписана некоторыми душе и сотворенным духом, которая доселе приписывается им невежеством.
Угу. Давайте остановимся. То есть, святитель Игнатий о чем пишет? Он раскрывает нам православное учение о взаимодействии души и тела. Вот мы привыкли, что мы телесные существа, да, и себя воспринимаем как тело в первую очередь. Но если мы с вами вспомним какую-нибудь познавательную передачу о изучении океана, и увидим, что чтобы человек оказался на дне океана, ему нужны аппараты, там батискафы какие-то, да, там какие-то скафандры, потому что если человек в естественном своем состоянии окажется на дне, даже пускай не очень большой глубине, он просто умрет от давления, там, от воздействия окружающей среды, от отсутствия кислорода. Поэтому человеку нужно, чтобы оказаться в той среде, нужно соответствующее оборудование. Поэтому нужны камеры, да, чтобы следить, куда ехать, там, измерение глубины, там, какие-то щупы, там, измерение температуры и так далее. И только с помощью вот этой аппаратуры человек, сидя в батискафе, какой-то там плавающей подводной лодке там, и так далее, в каком-то аппарате, он может узнавать, что происходит, да, какая температура за бортом, там, какие звуки, там, какой вид вообще, фонарь какой-то, наверное, кому нужен. Только так. Также и душа, находясь вот здесь в физическом этом мире, наше тело, оно является как бы неким таким батискафом, с помощью которого душа и может существовать здесь и познавать. То есть чувства, которым вот мы чувствуем, не только те, которые возвышены, да, там дружба, там верность, там любовь, но и такие простые, как свет, там звуки и так далее. При скончине человека они же не в теле остаются, они остаются свойствами души. И поэтому и продолжает человек после смерти все чувствовать, помнить, видеть, слышать, обонять там, и так далее. Вот о чем пишется Игнатий.
Интересно, а зачем нам этот батискаф в будущей жизни?
Ну, потому что нас так создали с ним.
С ним.
То есть цельное существо – это человек, тело, оживотворенное душой. У ангелов его нет. Ну и то, мы помните, там долго рассуждали, что по отношению к Божьему существу ангелов, они все равно ограничены. У них есть тело, но оно такое, бесплотное. Неплотное, так скажем, да? А вот у нас такое, но нас так сотворили. Это вопрос, почему, зачем, это опять да, из-за заряда того, о чем мы с вами говорили, что вроде бы не надо на то
соваться.
Так надо, да, так надо.
Существует между тварями постепенность и происходящее из постепенности различия, как и между числами. Различие может быть очень значительным, но оно не уничтожает ни сродства, ни постепенности. В этой постепенности одно грубее по отношению к нам, другое тоньше. Но все сотворенное, ограниченное, существующее в пространстве и времени, не может быть чуждым вещественности, этой неотъемлемой принадлежности всего ограниченного.
Давайте поясним, чтобы было не тяжело слушать нас. Святитель Игнатий говорит очень о простых вещах. Он говорит, что вот есть числа, вот у нас есть линейка. Есть 0, есть плюс 1, там плюс 21, плюс там миллион 1 и так далее. Это все числа. Они больше или меньше, но это числа. Также и в сотворенной природе вот есть ангелы, о которых мы только что говорили. Они по отношению к нам, мы себя представляем вот 1 021 000. Много чисел, много материи в нас, да? много вот этой вот природы из земли взятой. В ангелах меньше, но по сравнению с нулем Ноль – это как бы существо Божие, у него нет тела совсем. По сравнению с нулем, один – это все равно уже материя. То есть те же ангелы, они не 1 021 000, конечно, у них природа материальная мало очень, но она все равно есть. Поэтому все, что сотворено во времени и пространстве, а ангелы, они тоже существуют во времени и пространстве, они по отношению к существу Божию материальны, по отношению к нам, у которых 1 021 000, да, материальная природа, они бесплотные. То есть разная плотность получается. Вот как есть состояние воды, например, да, возьмем. Есть плотное состояние воды, это лед, да, жидкое, газообразное, когда пар. Это состояние одной и той же материи, но оно разное. Понятно, что пар, туман, допустим, да, и лед, это состояние очень разное.
Я просто вспомнила, что один математик, мы с ним разговаривали, он сказал, что ученый не может быть неверующим. Потому
честно,
что
честно.
Из чисел, из математических, это исходит.
Ну, вот это мы говорим.
Правда,
о...
никак не могла понять, как это может быть.
Но... с математиками тут немножко сложнее. Ведь сама математика, недаром, в древности, вот тоже, допустим, в античные времена, очень часто философию, музыку и математику изучали люди. Это люди, это предметы очень гармонического склада. То, что музыка, она же не может вот быть. Это мы сейчас называем музыкой, там какая-нибудь бездарная какая-нибудь певичка в трусах выйдет, там что-то попоет, и мы считаем, это музыка. Но на самом деле же не так. Там 3 аккорда и все. Это что за музыка? Так просто. Бряцание какое-то. А вот настоящая музыка, она построена на законах. Да, и гармонии какой-то, да, своей. Следование этим законам музыки. Также и математика, она тоже построена на законах. И вот когда математики начинают изучать глубоко вот эту самую, этот математический материал, решать какие-то математические задачи, у них эффект, получается, эффект ощущения, вот как мне рассказывали, да, я сам не математик, немножко не знаю этой области. Они рассказывают, что впечатление, как у композитора, который сочиняет музыку. Знаете, то есть это определенно даже какое-то интересное такое впечатление люди получают. И они понимают, что само по себе случайно вот это все, да, то, что они видят, эту гармонию чисел, гармонию устройства мира, не может быть просто так случайно само по себе появиться. Но это честные ученые, да. А вот можно же изучать это все, но быть абсолютно неверующим, просто идеологизированно против того материала идти, который ты изучаешь. Тоже может быть.
Невещественен один Бог. Он отличается решительным различием от всех тварей. Он противоположен им по существу и свойствам так, как противоположно бесконечное числам всем без исключения.
Вот ну, то есть не ноль, а бесконечность мы сделаем. Вот наши линейки должно быть не ноль. Ну, ноль природы материальной, да, но это бесконечность, и потом плюс один, плюс там, 1 021 000.
Вот что знаем о нашей душе, о уме, о сердце. Что же знаем мы? Нечто, самое ограниченное нечто.
Вот так.
Кто знает все это со всей удовлетворительностью? Един Бог. Он по свойству бесконечного имеет обо всем совершенное понятие, чуждое всякого недостатка, и доказал он такое понятие доказательством совершенным, сотворением из ничего бесчисленных миров, видимых нами и невидимых, ведомых и неведомых.
То есть мы понять себя даже не можем, свою душу не можем. Кто мы есть, на самом деле не можем. Мы живем в каких-то масках, именах. А только Господь знает, кто мы на самом-то деле, что мы из себя представляем, что творится в нашем сердце и вообще, что происходит в этом мире. Поэтому как раз святитель Игнатий говорит, что он по свойству бесконечного, таков Господь, да, он обо всем имеет совершенное понятие, потому что он всеведущий, то есть все знает, все, что происходило, все, что будет происходить. Вот, и поэтому он сотворил миры видимые и невидимые, да, видимых и невидимых существ. Вот поэтому все, что мы видим, это все сотворено Богом.
Свойственно бесконечному оживлять несуществующее в существование, чего не сильны сотворить никакие числа, как бы ни были они велики.
Вот особенно вот эти слова, они как вернусь немножко. Вот Игнатий говорит, что доказательство совершенство Творца в том, что Он из ничего сотворил все материально. Это признаки огромного величия Божия. Поэтому свойственно бесконечному оживлять несуществующее. Вот это замечательное слово.
Доказательство беспредельности разума, управляющего Вселенную, продолжает великолепно выражаться существованием всего существующего.
Угу. То есть, раз все существует, взаимодействует, находится в некой гармонии друг с другом, это признаки того, что Бог управляет этим миром.
Ну, и очень странно, когда нам, нашим детям пытаются доказать, что все как-то вот само по себе течет, изменяется.
Но это одно из философских прочтений того, что ты видишь. Это признаки нашей ограниченности, как раз человеческой. Мы видим что-то и начинаем этому чему-то какие-то ярлыки, маски там и имена придумывать. И ошибаемся, поскольку мы несовершенные существа. Поэтому это ничего удивительного, все нормально.
Получается, все вот эти философские течения — это такая история ошибок?
Ну, это история поисков.
История поисков.
Да, история поисков, но поиски же не всегда предполагают правильный подход. Без Христа, Спасителя, Господа, никакие эти поиски, никакая философия, она не привела бы к Богу. Потому что конечное к бесконечному привести не может, вот если философским языком говорить. Ограниченное к бесконечному не может никак приблизиться. Всегда есть граница. Вот есть время, есть бесконечность. Время в бесконечность не переходит само по себе логически. Оно должно изменить качество. Но где-то есть граница. Ну, не будем совсем в философию, наверное, уходить, да?
Ну, да?
Но для того Господь и приходит, потому что Он открывает о себе, это откровение, открытие, да, себя Богу, Богом, людям, потому что они сами не догадаются. Как ребенок сам...
Они уже забыли вот священное предание.
Конечно, конечно. Забыли истину. Поэтому человек мучается, не находясь в истине. Само по себе рождение философии, оно какое? Это любовь к мудрости, да, переводится? То есть поиск истины. Человек мучается, он хочет себя познать, да, мучается, но не может. И вот бьется в стенках своего разума, своей ограниченности и рождает разные там системы, разные объяснения. Но это все в рамках отношений. Немощи и ограниченности, а вот чтобы спасти людей, Господь открывает о себе. И вот философия уже здесь заканчивается, начинается уже религия, поклонение, связь с Богом. Да?
Малейшее количество законов творчества и существования, и то в некоторой степени постигнуто человеками. Постигнуто ими и то, что всю природу объемлет превысшее человеческого постижения законодательство. Если нужен ум для постижения частицы законов, тем необходимее он для составления.
Ну, Сергей Игнатьевич просто мысленно приводит в этих замечательных, красивых словах, что насколько нужно труда, чтобы понять законы природы, насколько велик ум, который это все создал.
Человек, себе внимай, себя рассматривай. Из ясного по возможности твоей понимания себя яснее и правильнее будешь смотреть на все, что подлежит твоим взорам вне тебя. Каким образом, с какого повода вступил я в существование и явился на поприще земной жизни? Явился я на этом поприще невольно и бессознательно. Причину вступления в бытие из небытия не знаю. Обдумываю, изыскиваю причину и не могу не сознаться, что должен по необходимости признать ее в определении неограниченной, неизвестной, непостижимой воли, которой подчинен я безусловно. Явился я со способностями души и тела, как с принадлежностями. Они даны мне, не избраны мною. Явился я с разнообразными немощами, как бы запечатленной уже казнью. Явился страдальцем и обреченным на страдания. Встал я в обстоятельства и обстановку, какие нашел, или какие приготовлены мне, не знаю. На пути земного странствования очень редко могу поступить по произволу моему, исполнить мое желание. Почти всегда влекусь насильно какую-то невидимую всемогущую рукою, каким-то потоком, которому не могу оказать никакого сопротивления.
Угу. Ну, не знаю, что тут можно прокомментировать. Сергей Игнатьевич обдумывает вот жизнь и судьбу каждого человека о том, что мы появляемся здесь без какого-то своего желания, да, здесь на земле, получаем какие-то качества, которые мы сами не выбирали. Вот. И даже в жизни, да, в поступках нашей жизни, у нас не всегда же присутствует какой-то наш произвол. что действительно он правильно пишет, что почти всегда влекусь насильно какой-то невидимой всемогущей рукой. То есть происходит, я, допустим, хочу произвольно, чтобы у меня было все хорошо, а у меня бах, и все плохо. Я этого не выбирал, да, но я оказался в этой обстановке, я должен как-то на нее реагировать, на эту обстановку, как-то с ней смиряться, там, или пытаться менять, там, себя как-то пытаться менять. Вот, вот, пожалуйста, да, вот меня привлекла десница Божия невидимая. Поэтому не все, как нам хочется, происходит, но все происходит так, как хочется Богу. Вот это вот замечательное, замечательные слова сливать.
Почти постоянно встречается со мною одно неожиданное и непредвиденное.
Ну, вот о чем мы с вами говорили, да? Что планы одни, а реальность другая у нас.
Увожусь из земной жизни наиболее внезапно, без всякого согласия моего на то, без всякого внимания к земным нуждам моим, к нуждам окружающих меня, для которых я, по суждению моему, и их необходим.
Ну, тут имеется в виду смерть человека.
Увожусь с земли навсегда, не зная, куда пойду. Увожусь в грозном одиночестве. В стране неведомой, в которую вступаю смертью, встретит меня одно новое, одно невиданное никогда. Чтобы вступить в неведомую страну, я должен оставить на земле все земное, должен скинуть с себя самое тело. Оттуда, из неведомой страны, не могу подать на землю никакой вести о себе, потому что нет возможности услышать весть оттуда, кому бы то ни было, облеченному в оболочку земного грубого вещества.
Ну, и из-за гробной жизни имеется в виду, конечно же.
Жизнь моя в этом видимом мире есть непрерывающаяся борьба со смертью. Какова она от колыбели моей до могилы моей? Могу умереть ежедневно и ежечасно, но дня и часа смерти не ведаю. Известно мне, что умру, в этом нет и не может быть ни малейшего сомнения, но живу как бы бессмертный, потому что чувствую себя бессмертным. Предощущение смерти отнято у меня. Я никак бы не поверил, что человеку возможно умереть, если бы не видел на всех человеках, что смерть есть неизбежный удел каждого человека. Верно изображается Евангелием немощь власти нашей над нами. «Сколько бы ты ни делал усилий, — говорит Евангелие человеку, — не можешь приложить возрасту твоему одного локтя и белого волоса твоего сделать черным».
Ну, если, знаете, замечательно все описывает, но мне кажется, тут что-то особо сложно комментировать, даже, наверное, не надо. Это замечательное рассуждение, которое мы должны иметь в своем уме, в своем сердце, о том, что мы действительно и рождаемся, не спрашивает нас никто нашего разрешения, и умираем также. И это так. Внутри у нас сопротивление против этой идеи есть, естественно. Почему? Потому что мы бессмертные существа. И после грехопадения вот это вот надлом, эта трагедия человека, она всеми же ощущается. Вроде бы теоретически понимаю, что умру, но чувства мне говорят, что нет. Почему? Потому что так и есть.
Душа знает, что она бессмертна.
Конечно, так и есть. Ощущение, да, что так и есть. Но куда потом пойду, да, что с этим будет? Со мной, вернее, что будет? Вот это вот большие очень даже вопросы. Но чтобы менять нашу жизнь, вот этими вопросами нужно обязательно озадачиться. Что если человек, допустим, все-таки христианин, да, мы о христианах говорим, вот живет в том, чтобы просто есть, пить, веселиться, да, и беззаботно проводить время жизни, не задумываясь о таких вопросах, то участь такого человека будет очень печально. А если человек начинает об этом задумываться, у него начинается страх Божий появляться, очень важное качество. Он начинает бояться греха, бояться вечности. В хорошем смысле слова бояться. У нас сейчас, знаете, в эпоху толерантности и всяких либеральных безобразий мы боимся слова «страх Божий» сказать. Страх Божий – это же не страх казни какой-то земной. Это страх казни вечности. Поэтому человек начинает сегодня вести себя, чтобы потом не страдать. Но без этого страха Божия не изменится человек. Потому что страх Божий лежит всегда в основе изменений человека, духовных изменений человека. А он появляется, страх Божий, вот от таких рассуждений. Что я себе на самом деле не принадлежу, я же не могу возрасту своему, то есть возраст – это рост. То есть рост свой на локоть, да даже на сантиметр сделать. Вот раз я сегодня хочу стать выше или ниже, не получится. Или там поседевшие волосы усилием воли закрасить. Не можем. То есть мы себе не принадлежим, по большому счету. О чем речь-то? Что за всемогущий, это такая мера вещей-то? Человек, что за звучит гордо? Звучит гордо, ничего себе не представляю.
Вот то, что сейчас происходит в современном обществе, это получается такая вот мощная волна богоборчества, как раз вот изменение. Вот Господь сотворил мужчину и женщину, да?
Да.
Предназначил друг другу. А сейчас вот пытаются сделать все по-другому, как бы переначить то, что Господь назначил людям, предопределил, да. И тоже изменение там роста, веса. Сейчас можно сделать, мне кажется, вот все что угодно, и с человеческим телом, и как угодно там пол поменять. То есть вот такая чувствуется, что это именно не либеральные идеи, не столько либеральные идеи, сколько идеи вот именно такого богоборчества, просто об этом как-то никто не говорит.
Либеральные идеи, они лежат в основе этого всего, изменения. Что такое либеральные идеи? Это идеи некой якобы свободы человека.
Как раз от Бога, да?
Сначала от Бога, потом от природы, потом от естества. Это вот современная эпоха, это не только богоборчество, это еще и человекоборчество, мне кажется. Потому что человек начинает обладать технологиями такими, которые позволяют ему бороться с собой как биологическим видом, как социальным видом. Понимаете, в чем дело? Вот это очень гораздо страшнее, чем просто, когда человек сидел там и умничал, да, себя считал мерой вещей. Вот та либеральная эпоха, которая сейчас происходит, да, вот эпоха вот потребления, о которой мы говорим, это безусловное следствие. Потому что было развитие философии, когда была сначала христианская философия, помните, да, потом философия модерна, то есть изменений, потом философия модерна разочаровывается в себе, что человек на самом деле не мера всех вещей. Эпоха модерна родила войны, родила научно-техническую революцию, которая привела к тому, что не войны, не солдаты борются друг с другом, а народы и идеологии, как вот сейчас начинается, да? Ну, в смысле, 20 веке это было. И разочарование человека в философии эпохи модерна рождает постмодерн. И вот постмодерн, он как раз и все с ног на голову и ставит. Знаете, и вот эпоха постмодерна, это развитие, это пост-свобода получается, пост-либерализм такой. Понимаете, вот если так совсем что-то мы сегодня с вами на философии нас с вами пробивает.
Да, сейчас какая главная идея в обществе?
Ну, я в обществе не знаю, но вот если брать массовую культуру,
вот
давайте.
Постмодерн это вот что? Это какая главная идея? Человек это все или это ничто, или.
Ну так просто даже не скажешь. Нет, человек это ценность, но не в традиционном понимании этой ценности. Если, допустим, христианство учит, что человек это цельное существо, да, дух, душа и тело, то постмодерн, он позволяет человеку не воспринимать себя как некое целое существо, как некое существо уже созданное, целостно созданное Богом, совершенное как бы существо.
Как заготовка, которая
как заготовку,
как
да.
угодно.
Да, да, да. Поэтому сейчас, вот эпоха постмодерна, я говорю, что ты сам можешь. Понимаете? Это тоже гордостное, на самом деле. Это безусловно гордостная философия. Но она еще хуже, чем модерн. Модерн, он отрицал христианство, так или иначе, да, христианскую модель, традиционную модель жизни человека. Но постмодерн, там пытался, значит, изменить общество, да, то постмодерн, он меняет лично каждого человека. Говоря, что вот эти традиции, которые были в традиционном обществе, они все отвратительные. Когда черное меняет на белое, это, безусловно, гордостная философия и философская позиция. Поэтому сейчас, и мы еще это вот будем видеть, понимаете, когда сейчас человек, мальчики могут переделаться в девочек, а девочки в мальчиков, то чуть-чуть дальше должно получиться так, что потом будут не просто мальчики или девочки, а, ну, я утрирую, конечно, я буду грубо говорить, чтобы было понятнее, человек захочет быть не мальчиком и девочком, а самолетиком, например, или паровозиком. Да? Там, или еще кем-нибудь, чем-нибудь. Дальнейшее даже не на этом не остановится. Ну, мальчики, девочки, это ну, скучно. А вот он осознает, что он, допустим, человек и пароход. Что он с собой будет делать? Это так непросто очень, но это человекоборческие вещи.
То есть человек продолжает задаваться теми вопросами, о которых пишет святитель Игнатий, но...
Он их гордостно решает. Да, он их решает сам по себе, что я могу с собой сделать. И вот эта вот эпоха постмодерна, она как раз разрывает человека на его душу и на его тело, и это очень легко показать на современных людях, сидящих в интернете. Я телом своим здесь, вот на кресле, да, но я вижу глазами, что происходит там, допустим, там, на другом конце планеты. И мне не надо туда ехать. Я вот тут сижу, да, я ощущаю. Потому что массовая культура, она подготавливает следующий шаг. Многие фильмы, они современные. Не надо их рассматривать, я не советую это делать. Вот, ни к чему тратить время, силы и души. Но всем кто-то это должен делать. Так вот, получается, что современные фильмы, особенно фантастические, они подготавливают следующий шаг. Это программа. И ряд фильмов, они уже появились о том, что человек, он где-то лежит в какой-то комнатке, и просто подсоединены к нему разные проводки, да, сенсоры какие-то, вот к чувствам, о которых святитель Игнатий говорит. А в реальности ходит какой-то там за него человек. Или наоборот, человек, которым управляют, понимаете, как игрушкой, вот есть такие там машинки, танчики, радиоуправляемые, да, тут управляемый человек, то есть за компьютером сидит человек, оператор, да, а реальный вот персонаж им управляют. Это экранизация будущего, ну, на мой взгляд. Не знаю, насколько это к судьбам Божьим относится наш с вами сегодня разговор, но так или
вот,
иначе...
Понимаете, да. Эти вопросы и вот эти рассуждения мы же в современных условиях вот себе задаем и вынуждены их решать, и как-то... Понятно, что мы ориентируемся на святых отцов, но вот как вот не попасть в какие-то сети современного общества, которое везде широко расставлено?
Ну, нам надо следить. Дело в том, что если мы не будем следить, да, следить за духом времени, то мы можем не то чтобы пропустить, мы все равно проиграем, но, по крайней мере, хоть какие-то можно устраивать барьеры, что ли, обдумывать то, что происходит, понимаете? А обдумывать мы обязательно должны, потому что культуру творят люди. И если мы, допустим, отстранимся от этого совсем, христиане, да, я понимаю, что должны быть молитвенники, должны быть люди аскетического склада, это замечательнейшие люди, это основа церкви. Но есть очень много христиан, которые, и людей, сочувствующие вере, да, но которые, от которых зависит многое, да, которые делают культуру, которые пишут, которые снимают фильмы, да, которые пишут статьи в газетах, делают новости там. От них зависит массовая культура. И вот если мы все-таки христиане будем анализировать и им предлагать все-таки свои версии, да, вот, происходящего, может быть, это кому-то будет полезно. Как, допустим, сейчас проходят новости, проходили о том, что в Индии легализован третий пол.
Вроде такая патриархальная страна.
Да ничего не патриархально, чего она патриархальная? С одной стороны, да, но с другой стороны, это страна, которая находится вынуждена вживаться в современное общество и балансировать вот на этой грани как бы сохранения традиций, да, и вроде бы быть современной. И это рождает вот такие... Ну, это не христианское же общество, но поэтому очень легко там жилось. Вот, поэтому это все будет, к сожалению, развиваться. Вот, но нам что делать? Нам с вами нужно не проводить время в кинотеатрах и смотреть, что будет плохо. Я это не рекомендую делать никому особо-то. Но нам с вами не нужно и впадать в разные уныние и печаль от того, что вот все так плохо, все вокруг. Мы с вами начали сегодняшнюю передачу, ну, сегодняшний вот наш разговор, со слов «себе внимай». Поэтому не унывать, не печалиться, а себе внимать, потому что христиане во все времена жили в неблагоприятной обстановке. Мы живем в мире, который в грехе лежит, и во все времена так было. Поэтому не надо ничего там придумывать, там чего-то огорчаться, в печаль, в уныние впадать. Вот у нас с вами остается вот этот замечательный труд «себе внимать». Вот. Но, конечно, от нас зависит, что читать, что смотреть. Поэтому, конечно, надо себе внимать.
Прости, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь благословит вас.